Приветствую всех собравшихся здесь. Именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Его имя будет благословенно на этом месте. Слава Богу. Продолжим наше собрание. Помолимся, попросим благословения друг для друга, для людей, живущих вокруг нас, для верующих, собравшихся сегодня в этот день. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем сегодня собраться здесь во имя Твое. Господи, Твоя святая жертва, Господи, Твоя кровь, пролитая на Голгофе, Твоя, Господи, любовь, явленная в Сыне Твоем, Боже, они сделали этот день возможным для нас сегодня. Господи, сегодня мы можем стоять перед Тобою, Господи, помилованные и прощенные. Сегодня мы можем стоять, Господи, перед Тобою, как Твой народ, Господи, имея будущее и надежду. Сегодня, Господи, мы можем прославлять Тебя, как Своего Отца Небесного и как Господа и Спасителя. Боже, сегодня мы можем, Господи, радоваться Твоему присутствию в наших жизнях, Господь, и знать Твое Слово, Господи, Твою истину. За это мы благодарим Тебя, Господи. Не хватает, Господи, слов, Господи, и мыслей, чтобы перечислить все и за все поблагодарить Тебя, Господи. Но мы молимся, Господь, наполни нас Твоим присутствием, чтобы каждый, Господи, понимал и видел Твою славу. Чтобы, Господи, каждый радовался, Господи, тому, Господь, наследию, которое Ты для нас приготовил. Чтобы каждый, Господи, понимал и осознавал, Боже, свою позицию в Тебе, Господь. И понимал, Господь, свою ответственность, Господи, в служении Тебе, Господи. Во имя Иисуса Христа мы молимся и просим, Боже, благослови. Благослови и освети каждое сердце. Господи, пусть на самом деле, Господь, прославься в каждом, кто называется именем Твоим. Господи, чтобы Твой успех, Господь, он на самом деле был очевиден, Господь, в каждом, кто идет за Тобою, Боже. Во имя Иисуса Христа. Храни нас на Твоих путях, Господи. Благослови, Господь, Твои силы, Боже. Благослови, Господь, смелостью, Господи, в деле благовестия, Боже. Благослови, Боже, Твоим, Господь, освящением, Боже, каждого. Господи, чтобы Твои люди, Господь, на самом деле стремились к цели, Господи. И умели любить Тебя всем сердцем, Господи, всем разумением и всею крепостью души своей. Во имя Иисуса Христа. Да будет имя Твое прославлено и благословено на этом месте нашего великого единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Доброе утро всем. Да пребудет мир в ваших сердцах, уйдет всякая суета. Хотелось бы поделиться тут некоторыми мыслями, что касается детей и что детям и взрослым. Как часто доводится слышать от детей и взрослых, что в их домах чего-нибудь боятся. Боятся змей, собак, лягушек, пауков, клещей, тараканов, акул даже, скорпионов. Боятся того, чего они даже, может, в своей жизни никогда и не встретят вблизи. Что же говорит Слово Божие насчет? Бытие в 1 главе, 20 стихе сказано: «Сказал Бог, пусть вода кишит живыми существами, и над землей по своду небесному пусть летают птицы». Бытие в 1 главе, 24 стихе: «И сказал Бог, пусть земля породит разные виды живых существ, скот, мелкую живность и разные виды зверей. И стало так. И увидел Бог, как это хорошо». Что именно сам Бог сказал, как это все хорошо. Как мы знаем, что страх в результате человека приводит к тому, что человек сковывается и уже ничего не слышит и не видит. Тогда откуда у нас, христиан и наших детей, появляется тот страх перед теми творениями, над которыми сам Господь Бог поставил нас царствовать? В Бытие 9 главе 2 стихе сказано: «Всякий зверь на земле и всякая птица в небе, всякая пресмыкающаяся на земле и всякая рыба в море будут бояться тебя. Все они будут подвластны тебе». В Иова 5 главе 22 стихе и 23 написано: «И зверей земли не убоися, и звери полевые в мире с тобой». Тогда откуда этот страх появляется у наших детей и у нас самих? Как каждый знает, что свое детство нам же родители посеяли семя страха, сказав на что-нибудь там, увидев как в моей семье. Маму в свое время кусала змея, она чуть не умерла. Поэтому я с малых лет, как бы, когда шел в лес, боялся змей. Поэтому вот это семя было посеяно, и только сейчас, будучи взрослым, я уже как бы избавился от этого. Отношусь более спокойно и мирно отношусь, когда вижу эту тварь. Бог творец, и у него нету ничего ненужного. А часто всего мы говорим, что какая гадость ползет, какая гадость бежит или летает, чтобы их уничтожить, убрать, и тогда нам будет хорошо житься. Но Бог творец, и у него ничего нету ненужного. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестиво блюдет на день бедствия. Притча, 16 глава, 4 стих. У Бога все нужное, и каждое выполняет свою функцию. Тогда откуда этот страх появляется опять у нас? От того, что мы не знаем, как обращаться с теми тварями, которые созданы Богом, потому что мы как бы иногда даже не интересуемся, как к ним подходить, что мы не знаем, где эти границы, которые нельзя перешагивать. А часто всего мы приходим в ихний же дом, тот же самый лес, и как бы как к себе домой, и начинаем там буянить. И потом терпим неудачи. Чтобы этого не было, как бы хотелось посоветовать, чтобы мы не забыли молиться и просить у Господа, чтобы мы по-другому посмотрели на этих творений, которые созданы Богом, созданы для того, чтобы мы о них заботились, потому что они нас боятся, а не мы должны их бояться. И они от нас ждут, чтобы мы относились к ним с уважением также, потому что они Божие творения. Потому что они трепещут также от того, что им нелегко живется, от того, что чем больше человек погрязает в грехах, тем им это тяжелее. В Псалме 103, 24 стихе сказано: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, и земля полна произведения Твоих». А человек, он сказал, «Поставил его владыку над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец, волов, всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, приходящее морскими стезями». Псалом 8, с 7 по 9 стих. А тем, кто еще боится, Бог говорит, Иисус Навин, 1 главе 9 стихе, «Вот я повелеваю тебе, будь тверд, мужественным, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Также в Псалме 90, 11 стих, Бог говорит, говорится о том, что ангелам своим велит смотреть и защищать тебя на всех твоих путях. Поэтому, дети, не забывайте, что ангелы вас хранят, и по молитвам ваших родителей вы под защитой. Также и это вы сами можете делать, молиться и просить, чтобы Бог хранил вас и защищал. Поэтому встанем, помолимся и благословим. О, дорогой Отец, спасибо тебе, Господи, за этот чудесный день, за это чудесное лето, за эту прекрасную погоду, за эту возможность собраться вместе для общения, для молитвы, для Слова Твоего, чтобы наполниться Словом Твоим. Спасибо, Господь, что мы приходим, и наши дети пребывают здесь, что эти юные сосуды, благословенные сосуды, созданные Тобой, для того, чтобы исполнить Твою волю, Твой план, который Ты уже предназначил им, пока они были в чреве матери. Воистину, Господь, просим Твое благословение для них, чтобы нам, родителям, быть мудрыми в воспитании их, наставлении их, также не бояться признавать свои ошибки перед своими детьми. Также прошу, благослови, Господь, детей, чтобы они были мудры, послушны также, потому что часто всего их непослушание приводит к раздорам дома. Истинно, Господь, сохрани их от того обмана, от той лжи, которая сейчас в мире творится, которая преподносится из источника информации. Истинно, Господь, чтобы эти дети были под защитой Твоей, Господь, чтобы Слово Твое, оно разрасталось, укреплялось в их сердцах, и чтобы дьявол не украл его. Истинно, чтобы они имели правильное направление, правильную цель в своем сердце, стремление к домой, к Тебе, дорогой Иисус, чтобы Ты был их Царем и Господом и Спасителем, чтобы они это осознали и приняли Тебя как Спасителя и Искупителя и Господа своего. Аллилуйя. Аминь.
Постараюсь не вырабатывать у вас долготерпение, потому что знаю, что немножко тяжеловатые условия, но тем не менее мы должны с вами понимать, что служение Господу иногда может привести нас в дискомфортные условия. И это, наверное, не те страдания за Христа, которые описаны в Библии сегодня у нас происходят. Это всего лишь очень кратковременное и даже ничего не значащее как раз страдание, которое, наверное, можно так охарактеризовать. Поэтому давайте это самое, давайте настроимся на то, чтобы услышать Слово Божье, не будем себя жалеть, не будем драматизировать обстановку, чтобы нам это не мешало. Согласны? Хорошо. Хорошо. Тогда предмет, о котором я хотел бы сегодня, чтобы мы с вами порассуждали, можно назвать так богатство, богатство во Христе. Что это такое вообще? Как вообще мы можем определить понятие богатства? Наличие ресурсов. Нет, ресурсы – это не богатство. Когда его некуда, ну, в смысле сказать, когда на этих ресурсах сидеть, как собака на сене, они богатством никак не являются. Что это такое? Что, чего, иметь что-то больше, чего необходимо. Ну, может. Может, еще версии. Что-то важное. Важное, да, что-то, но это не характеристика богатства. Оно важное. В какой области работает богатство? Взаимоотношения, да, там работает область в этой самой. Там что еще? Какая-то радость, то есть удовлетворение наших нужд какое-то. Что еще? Какой-то комфорт создает, да? Забота, защита, наверное, да? Хорошо. Вижу, что сегодня тяжело включается один орган. Потому и призываю к усиленной бодрствованию. Наверное, богатство можно... Наверное, богатство из того, что вы сказали, можно охарактеризовать так, как нечто, что дает человеку защиту, комфорт, что человеку дает, на самом деле является ценностью для человека. Почему? Потому что оно восполняет наши нужды. То есть богатство это какая-то ценность, наверное, так, да, которая может восполнить нужды человеческие, основные. Потому что если эти нужды не восполняются, наши основные, то тогда, извините, все остальное – это не богатство. То есть это может быть что угодно. То есть можно сидеть с миллионом долларов на необитаемом острове, при этом голодным, одиноким, бездомным и так далее, и так далее. Да? То есть мы понимаем, что, допустим, такая ценность, как золото, в таких условиях она просто не работает. И там это не является богатством никаким образом. Да? То же самое, все, ну, много таких можно примеров приводить, поэтому нужно на самом деле понимать, что богатство это какая-то ценность, скажем так, которая позволяет человеку восполнять его самые необходимые потребности. У нас много потребностей с вами. И если эти потребности у нас восполнены, мы с вами, наверное, тогда называемся счастливыми людьми. Да? Если у нас эти потребности не восполнены, тогда мы, наверное, называемся несчастными, соответственно, людьми. Тут уже как немножко проще. Вот, поэтому богатство, наверное, это какая-то ценность, которая приносит в нашу жизнь восполнение нужд наших. Вот. И у людей в этом мире есть много понятий богатства.
Кто-то считает богатством там деньги, кто-то считает богатством там еще что-то такое и так далее. Мы как верующие, вот я здесь слышу такие правильные ответы, что мы как верующие, в общем-то, должны иметь и понимать, что богатство есть какое-то во Христе. Но на самом деле, есть ли осознание вот этой вот ценности, есть ли осознание вот этого этого богатства в нашей жизни? Вот об этом немножко хотелось бы сегодня порассуждать. Евангелие от Луки, 16 глава, с чего я начал, хотел начать, что мы сегодня посмотрим. Значит, Луки, 16 глава, там есть притча такая, которую очень редко проповедуют, потому что там называется притча о неверном управителе, или я бы сказал, притча о жулике, которую рассказал Иисус Христос. При этом он за что-то его похвалил. То есть жулье похвалил за что-то Христос. Люди на самом деле смущают, на самом деле людей, ну, часто верующих, религиозных людей очень сильно смущает эта притча, потому они очень мало проповедуются, так же, как и проповедуется очень мало о чуде Иисуса Христа при вращении воды в вино. Тоже смущают сильно народ эти вещи. Сказал к своим ученикам: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что он расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь больше управлять. Иными словами, пиши заявление об уходе. Тогда управитель сказал сам себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделаю, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. А он сказал ему: возьми твою расписку и садись, скорее пиши 50. А потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливы, сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, то кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Вот такая вот интересная история. Такая вот интересная история, которая говорит, еще раз, которая рассказывает о жулике. И я хочу, ну, на самом деле, показать и подчеркнуть, что тут вообще Христос не призывает нас к духовному жульничеству. Если многие пытаются подражать этому неверному управителю, да, то вы не правы, потому что здесь все очень ясно, и тут вопросов никаких нету. В отношении того, что тем, что он занимается, это называется, как это называется? Жульничество, махинации, аферы, то есть это самое бизнес. Нет, это не бизнес. Это как раз жульничество, чистой воды воровство. Да? И Христос не призывает нас делать то же самое. Христос не призывает нас подражать. Он просто приводит его в пример как смекалистого человека. Просто здесь приводится не в действие, здесь приводится в пример, подчеркиваю, здесь приводится в пример не его самодействие, а его смекалка. Его смекалка. В чем его смекалка? В том, что он имел доступ к какому-то богатству, и за счет этого богатства он построил отношения. Вот и все. Этот человек имел какое-то богатство, и еще раз подчеркиваю, за счет вот этого богатства, не своего, подчеркиваю, богатства, он сумел построить нормальное взаимоотношение с другими людьми. Ну, за счет того, что кому-то простил, кому-то там еще там срезал половину, кому-то там четверть и так далее, и так далее. Да? Вот и все. И здесь Христос говорит своим ученикам, он говорит: вот посмотрите, эти вот сыны царства, то есть сыны этого мира сего, они догадливые сынов света. Он не называет его каким-то там верующим, очень там религиозным там или еще каким-то. Он говорит: это типичный сын этого мира. Все. Но он говорит, но они, говорит, в этом отношении догадливые, сынов света в своем роде. То есть они на самом деле понимают, что, в общем-то, если ты имеешь, верено тебе что-то, то если ты этим вот можешь воспользоваться для построения чего-то, ну, более ценного, употребить это для себя, то он говорит, это, ну, как сказать, в мире это нормально считается. В мире это считается, даже, говорит, управитель, то есть даже сам хозяин, когда узнал и увидел, что он творит, он потом, написано, похвалил его за догадливость, за смекалистость. То есть в мире это считается нормальными отношениями. Мы не призваны перетаскивать их в наши, в пример нам, и мы не призваны поступать так, как мир поступает. Мы призваны поступать так, как Господь учит поступать. Но он говорит, что то, что мы имеем, мы можем употребить для чего-то. Для чего? Для того же, наверное, тоже для построения каких-то тоже нормальных взаимоотношений друг с другом. Вот отсюда я хочу, чтобы вы четко увидели, что на самом деле каждый из нас обладает каким-то богатством, которое не наше, которое нашего хозяина, но оно в нашем распоряжении. Вы осознаете и чувствуете вот это присутствие, вот этого богатства в своей жизни или нет? Я думаю, не все. Иначе вы вели бы себя по-другому. Иначе вы на самом деле поступали бы по-другому, иначе на самом деле, как сказать, иначе отношения были бы с людьми другие. Понимаете? Потому что несмотря на то, что, ну, как сказать, на то, что есть наше на самом деле богатство, да? То есть это то, что лежит у нас в кошельке, это то, что лежит у нас где-то, не знаю, то есть это то, что окружает нас, это то, что составляет наш комфорт бытовой и так далее, и так далее. Это называется нашим богатством. Это то, что оформлено на ваше имя юридически, это то, что вы можете, ну, как диспонировать, то есть можете продавать, покупать, вы можете этим пользоваться, это на самом деле ваше. Это ваши таланты, это ваше здоровье, это ваш потенциал, это вот то, что на самом деле находится в вашем распоряжении. Я подчеркиваю, это то, что в вашем распоряжении. То есть это то, что ты завтра можешь пойти и употребить для того, чтобы восполнить какие-то свои нужды. Хоть завтра, хоть сегодня, неважно, как банки откроются там, или когда это самое, или еще что-то такое. То есть это то, что мы с вами имеем сегодня и сейчас. Это наше. Наше. А есть не наше. Да? И вот это вот, не, но тем не менее, от этого не наше, у вас есть все пароли. Понимаете? Есть не наше, есть Божье, которое тоже реально присутствует в наших жизнях. И это на самом деле тоже богатство. И так как ты не можешь, как сказать, так как, но очень часто верующие, они ценят и понимают и принимают свое, то есть которое мое, которое наше, которое вот сегодня могу употребить дело, и это на самом деле для меня ценно, и не совсем понимают, что же в своей жизни, что же в моей жизни делает вот это вот Божье богатство. И вообще, что с ним делать? То ли его закопать, чтобы когда Господь придет сказать, вот тебе твое, то ли как-то употреблять его в дело, а употреблять то как, и зачем его употреблять, и вообще ценится ли оно здесь, в этом мире, стоит ли кому-то это предложить или не стоит это кому-то предложить, можем ли мы это как-то употребить для наших каких-то этих самых, для наших каких-то нужд или не можем употребить как-то для наших нужд. И посмотрите, но Господь, Он дает, ну, такие четкие ясные указания. То, что Божье в вашей жизни, Бог как бы побуждает, понуждает, Он говорит, это вы должны умножить. Слышите? То есть это вы должны понимать как богатство, данное вам, неправедное на самом деле, не ваше потому что, но это то, что вы должны умножить, потому что похвалу получили только те рабы, которые употребили в дело таланты господина своего. И только те рабы, которые потом предоставили отчет и сказали, вот, ты мне дал 2 таланта, я тебе 4 принес, ты мне дал 5, я тебе 10 вернул. То есть и только те на самом деле получили от господина благословение, и только те на самом деле потом получили еще большее какое-то служение. Тот, который закопал и который сказал, вот тебе твое, он сказал, он был назван лукавым и ленивым. Вот эти вот. Поэтому и здесь Христос подчеркивает. Он говорит, если вы в неправедном богатстве не были верны, то кто верит вам истинное? И если вы в чужом не были верны, то кто даст вам ваше? Кто даст вам ваше? То есть, понимаете, он говорит, если вы не умеете на самом деле вот это вот Божье употребить, оно не ваше, но вы управляете этим всем. И говорит, вы можете употребить это в дело и должны это употребить в дело. Потому что когда это все, когда Господь придет, он будет требовать отчета. Он будет спрашивать у вас, что вы сделали с тем богатством, которое я вам дал. И где оно находится, вот давайте сейчас немножко подумаем и посмотрим. Потому что, я подчеркиваю, эти вещи очень и очень важные. Потому что это то, что может быть, может пролежать мертвым грузом в вашей жизни всю вашу христианскую, все ваше христианское хождение. Оно может пробыть где-то рядом с вами в вашей жизни всю вашу жизнь христианскую до момента, пока вы не встретитесь с Господом. И скажете: «Господи, вот я, а вот твое». И в итоге такой приговор, как «ленивый и лукавый», я думаю, что вряд ли кого-то обрадует. Поэтому будем внимательны к тому, что Господь нам дает, что Господь дает нам в наше распоряжение. Мы очень хотим и очень часто, как говорит, как все, как язычники, мы очень часто на самом деле направляем свое внимание на наше, на самом деле, вот это богатство, на наши средства, на наш ресурс, на нас какие-то эти вещи. И очень часто бывает, Божье находится в пренебрежении. То есть оно есть, оно, его много, и на самом деле это богатство, но на него как-то не хочется смотреть, в силу разных причин, я подчеркиваю. Не всегда это какая-то там зловредность. Часто не знают, что с этим делать, часто вообще не знают, как этим пользоваться, часто не знают вообще, в чем это богатство состоит. Им сказали, что во Христе я богат, и что богат, а дальше как? Если, может быть, во Христе я богат, то, Господи, у Тебя все деньги, давай мне часть. Если я понимаю богатство как деньги. Господи, у Тебя этих самых, у Тебя там сил много и здоровья куча, дай чуть-чуть, что тебе, жалко, что ли? Господи, у Тебя там еще что-то, чего-то говорят много, я слышал, да? У Тебя там этих самых каких-то ресурсов, там еще чего-то там, немерено, то, поделись. Разве тебе жалко? И когда люди не получают того, что просят, они думают: да вообще есть ли оно, это богатство у Бога? А оно существует, оно реальное, его на самом деле много. Поэтому давайте я подчеркиваю, что в данном случае Христос без всяких намеков, Он говорит, что послушайте, вот как поступают в этом мире. И говорит, они в этом своем, беззаконии, более успешный и более последовательный, чем вы в своем законном, сыны света. И поэтому нужно на самом деле понимать, что каждый из тех, кто называется именем Господа Иисуса Христа, каждый из спасенных, он имеет во Христе на самом деле реальное богатство. Только оно не наше, подчеркиваю, но оно в нашем распоряжении. И это дано для того, чтобы оно было умножено в нашей жизни. Оно восполняет частично наши нужды, конечно же. Оно обогащает людей, окружающих нас, так же, как и в этой притче. Да? Но в чем и как, давайте с вами разбираться. Послание Римлянам. Тут несколько мест будет, так что сильно три места, так что сильно не переживайте. Постараюсь быть кратким. Так. Послание Римлянам, давайте найдем с вами в ваших Библиях, вторую главу. Вторая глава, послание к Римлянам. В начале этой главы говорится о нераскаявшемся человеке, который пытается быть религиозным, при этом не покаявшись, то есть не меняясь, не изменяя своей жизни. И четвертый стих, смотрите, написано об этом. Значит, «или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Немножко такой мудреный стих, но давайте попытаемся вникнуть и понять, что же Павел здесь пишет. То есть он обращается к человеку нераскаянному, то есть который, будучи религиозным, не кается в своем греховном состоянии, то есть не желает поменяться. Да? И написано, он говорит, или ты пренебрегаешь, то есть пренебрегаешь это что? Игнорируешь. Игнорируешь что в данном случае? Богатство. То есть какое-то изобилие, ценность в твоей жизни, которая тебе предложена. Ценность, которая может восполнить твои нужды. Богатство чего? Благости – это доброты. Чего еще? Кротости – это чего? А? смирение, миролюбие, да, какое-то и долготерпение Божие. То есть в жизнь любого человека, неважно, покаялся он еще или не покаялся, предложено богатство. Богатство какое? Какое? Благость и кротость от долготерпения Божия, которая ведет человека к покаянию. Открытые двери к Богу, иными словами. То есть приглашение к Богу, приглашение к спасению, приглашение к миру с Богом. Это может быть ценностью или нет для человека? Очень даже может быть. Почему? Потому что это дает возможность человеку стать человеком. Потому что он только в Божьем присутствии человек может быть человеком. Во всем остальном случае он будет или кем-то, кем угодно, зверем, зверьком, зверушкой, человекоподобным или еще чего-то такого, но человеком он быть не сможет. Потому что человек, он создан по образу и подобию Божию. И без Бога этот образ и подобие, он никаким образом не проявляется. Извините за каламбур. Он никаким образом не может отобразиться в человеке. Человек, что бы он ни делал, что бы он там ни творил, как бы он там ни пыжился, что бы он там на какие подвиги бы не решался во имя чего-то там, каких-то вещей, но это все, оно не будет похоже на тот образец, который Бог задумал. Потому что человек, он создан просто-напросто по образу и по подобию Божию. И тот мир, в котором мы с вами живем, он никаким образом не отражает ни образ это, ни подобие Божье. Ни образ его, ни подобие Божьего здесь, в этом мире, нет. Почему? Потому что люди, они не умеют относиться друг к другу так, как Господь относится, как в Божьем Царстве все это делается. Потому что люди, они не могут владеть своей жизнью так, как Бог владеет. Потому что люди не могут творить гармонично все так, как Бог творит. Потому что люди не могут, показывать то совершенство, которое Бог показывает. И в итоге, в конце концов, это все то, что мы видим, это можно назвать чем угодно, вот этим вот каким-то более-менее, иногда что-то полегче, иногда потруднее и так далее, но все равно вот это вот безумство, которое в этом мире происходит, оно так или иначе никаким образом Бога не отражает. И потому я подчеркиваю, человек, он может стать человеком только тогда, когда он придет к Богу. И открытая дверь, протянутая рука, предложение прийти, предложение мира – это богатство, которое предложено человеку. В Божьей, конкретно написано, в Божьей доброте, кротости и долготерпении. Потому что без всего этого, без доброты, без кротости, без долготерпения, которое Бог являет человеку, человек никаких не имеет шансов. Вы посмотрите, насколько капризен, насколько развращен, насколько бестолков любой человек, приходящий к Богу. Или вы были другие?
Уже забыли. Уже забыли.
Ой, хорошо. Но я знаю, что любой человек, который приходит к Богу, у него куча претензий. У него вопросы какие-то, да никакие такие, а Бог, встань, да скажи, ответь мне. Огромное количество того, что Бог должен, и никаких обязательств перед ним. Это хуже ребенка. То есть вот этот грешник, который приходит к Богу, да, это хуже ребенка. Потому что у ребенка еще какой-то страх перед родителями есть, что там накажут как-то или еще что-то такое. Эти все уже ничего не боятся. Приходят и начинают рассказывать Богу, что он должен, а что не должен делать, и как он должен его спасать, и все остальное, и все остальное. Понимаете? И эти все вещи только через вот эту Божью доброту, кротость, долготерпение, они помогают человеку прийти к настоящему покаянию. Они помогают, чтобы с него эта спесь бестолковое слезло. Они помогают, чтобы вот эти вот претензии, вот эти бестолковые оставить. Они помогают этому человеку на самом деле прийти и сказать: «Господи, будь милостив ко мне, грешному». И все. Потому что только тогда в этой ситуации человек может встретиться с Господом. И то, что человеку, любому человеку предложено мир с Богом, протянута рука, открыта дверь, предложен мир, это на самом деле для человека любого может быть богатством. Это богатство может пролежать в вашей жизни всю жизнь. Это богатство может пролежать у вас на языке всю жизнь. И они ни разу не услышат ваши друзья, близкие, соседи, родственники. Потому что вы не считаете, что это на самом деле ценность. Если считаете, то будете этой ценностью делиться. Да? Почему я это говорю? И это не сложно. Почему? Потому что я знаю, что такое сетевой маркетинг и как он работает. Некоторые из вас там побывали, может быть, некоторые до сих пор. На чем он основан? На том, что берется какая-то ерундень, извините за прямоту, и вас убеждают в том, что вот эта ерундень есть самое, что она есть, ценность наиценнейшая. Если вы не убедитесь в этой вот ерундени, то вы не сможете работать в сетевом маркетинге. Потому что вас никто ничего покупать не будет. А когда вы убедились, что вот эта ерунда, она есть ценность наиценнейшая, и полюбили вот эту ерунду, и решили, что вот на самом деле это решение всех проблем человеческих, да, то тогда вперед, куда ни пришли, с таким пылом, с таким энтузиазмом, и главное, без проблем, и в дома чужие, и в дома к родным, и всем рассказать, и как только заговорил, сразу про нее. И все это, как сказать, реально все это с таким, ну, с энтузиазмом, то есть там нету потухших глаз, там нету этих самых таких вот, как бы сказать, таких вот заставлять себя, нужно опять сегодня идти ее продавать. Там при первой встрече, при первой возможности сразу с языка все полилось, и все на самом деле так здорово, все так хорошо, все так с таким огоньком и так далее, и так далее. И в итоге покупают. Покупают. Почему? Потому что убедили. Почему? Потому что сами верили. Потому что на самом деле, когда есть убежденность, тогда несложно. Когда вы понимаете, что вот это богатство, когда вы понимаете, что это ценность, то несложно предлагать это людям. Нисколько не стыдно. Нисколько не зазорно, да, почему это самое, и потом продали какой-нибудь там бабушке, она бедная не знает, что с этим делать, и ругает вас, а вам не стыдно, почему? А потому что вы уверены, что это ценность, неважно, что она не умеет этим пользоваться. При этом, если мы понимаем, что от Бога нам предложено богатство, в виде Евангелия, а оно вот про это здесь и говорится, что мы можем это Евангелие предложить людям, и мы можем понимать, что это Евангелие, оно самая большая ценность жизни человека, по сути богатство. По сути богатство. Почему? Потому что открывает двери к Богу, потому что на самом деле приводит к миру, потому что помогает человеку стать человеком, настоящим человеком, а не подобием. И это важно для каждого из нас, понимать то, что Евангелие, которое нам предложено, оно на самом деле богатство. И когда мы это все, когда мы вот этим неправедным богатством, мы не спасаем людей. Я не могу никого убедить. У меня нормально все с логикой. Я логичный человек. Проходил медкомиссию в военкомате, когда на учет военный становился, психолог написал: логичный. Диагноз. Я не скрывал, что я верующий, то есть я ему рассказал, почему верю, и так далее. То есть он говорит, написал мне диагноз логичный. Так что справка есть, можете не сомневаться. Я человек с нормальной логикой, я могу убеждать логически, но я никого не убежу в существовании Бога. Человек, даже припертый к стенке логическими умозаключениями и выкладками, он в конце концов извернется и скажет: а ерунда это все, если он не хочет верить. И я не могу никого убедить верить, или не могу никого заставить верить, и не могу никого научить верить. Я могу только рассказать о том, что можно поверить. Это не зависит от моего ума, это не зависит от вашего ума, это не зависит от наших способностей ораторских. Евангелие очень простое само по себе. Мы можем просто рассказать людям и предложить им и сказать, есть возможность помириться с Богом. Вот такой. Я его нашел. В моей жизни сработало. Хочешь? Пожалуйста. Вот тебе открытая дверь, вот тебе спаситель, вот тебе, на самом деле, хочешь стать человеком? Хочешь, ну не в плане того, что чуть станет лучше у тебя жить в семье, чуть станет лучше у тебя на работе, может быть, отступят какие-то болезни, может быть, немножко станет полегче с грехами, может быть, еще какие-то облегчения проявятся и так далее, и так далее. Это уже вторичный эффект. Понимаете? Это уже вторичный эффект. Не надо им рассказывать про то, про что, в общем-то, про то, про что приходит уже как последствия всех этих вещей. Потому что если мы ищем последствия, а не работаем с причиной, то ничего не происходит, опять же, с этими людьми. Они придут исцелиться от болезни, они придут избавиться от какого-то греха. Может быть даже, и немножко полегчает. Потому что все-таки Слово Божье, оно действует. Но полегчав чуть-чуть, если они дальше не пойдут за Христом, все это вернется обратно. И болезни все равно придут, старости никуда не денутся. И эти самые, и грехи вернутся, потому что только во Христе мы имеем свободу от них. И какие-то обстоятельства мрачные тоже могут, потому что без силы Божьей, Божьих законы не работают, как таковые. Может человек ходить по воде, но это только с Богом. Без Бога, увы, тонем. Ну нет, как плаваем. Но не ходим. Поэтому, когда мы понимаем, что в нашу жизнь дано, в наше управление дано, на самом деле богатство Евангелия и понимаем ценность Евангелия, я подчеркиваю, это не проблема делиться, это не проблема благовествовать, это не проблема говорить, это не проблема умножать это дело, потому что ты понимаешь, что это ценность, ты понимаешь, что это богатство, истинное богатство, не твое, потому что ты этим не распоряжаешься, ты можешь только вот как тот неверный управляющий предложить другому и сказать, вот это между Богом и тобой, я тут не посредник, я тебе рассказал, а ты сам уже с этим решаешь, хочешь иметь мир с Богом, пожалуйста, вот написано, нужно молиться так и так, да? Хочешь иметь прощение грехов, хочешь стать человеком по образу и подобию на самом деле, с большой буквы. Вот есть возможность. Между тобой и Богом есть, может быть, мир на основании того, что Бог предложил. Это богатство. Дальше. Послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам, вторая глава. Послание к Колоссянам, вторая глава, тоже первых три стиха. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради тех, кто не видел лица моего во плоти, чтобы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Здесь тоже говорится о каком-то богатстве, да? Он говорит про то, что это говорится уже о церкви. Когда он говорит, что чтобы сердца, соединенные в любви, познают богатство тайны Бога и Отца, в котором сокрыты все сокровища, премудрости и ведения. Понимаете? То есть здесь говорится о богопознании. Здесь говорится о богопознании, которое в церкви происходит, которое в любви происходит, о богопознании человека верующего. И говорится о богопознании как о богатстве. Говорится о богопознании как о богатстве. мы можем рассматривать богопознание, то есть познание Господа, как богатство? Да. Потому что эти вещи, они дают нам, на самом деле, понимание вообще сущности Божьей, понимание сущности нашей, понимание сущности мира. То есть у нас мозги на место становятся, у нас плоды Духа Святого в сердце появляются, и, по сути, мы становимся больше похожими на вот этого Бога, которого мы узнаем, потому что мы меняемся от Его славы. Совершенство может быть богатством? Преобразование в образ Божий может быть богатством? Да. Да. А это все происходит в церкви, когда мы исполняем волю Божию в том, что любим друг друга, служим друг другу и следуем Божьим заповедям. Да? Можно просидеть в церкви, не поняв Бога?
Можно.
Можно. Сидеть как в зале ожиданий. В воскресенье новое пришло, вдруг приедет поезд. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Понимаете, можно на самом деле, и многие люди ходят в церковь, и многие люди, я беседовал с многими такими людьми в традиционных церквях, их больше, в протестантских их меньше, но тем не менее встречал таких людей, их немало, которые не знают Бога, хотя регулярно посещают богослужение. Да? Почему? В чем причина?
Не доходит, говорю.
Нет, тут дело не в дохождении, не в дохождении. Тут дело в желании, или не, как сказать, в желании на самом деле видеть и знать. Потому что этот момент, как бы сказать, здесь очень ясен для Богом обозначено. Он сказал, что всякий, кто стучит, ему отворят. Всякий, кто ищет, он найдет. Понимаете? И всякий, кто просит Духа Святого, да, Бог не даст ему ни камень, ни змеюку, ни еще что-то такого, не плюнет ему протянутую ладонь. Нет. Всякий, кто на самом деле приходит к Богу искренне, он получает то, что он ожидает от Господа получить. И вот этот момент, но на самом деле здесь этот момент очень важен. Почему? Потому что тут нужно на самом деле вот это условие. Он говорит искренне, честность. То есть честность. Кто, а честность в чем? Что если вы до чего-то достигли, то в том должны ходить и в таком по такому правилу жить. Если Бог вам, а Бог не будет вам говорить, ну как сказать, а человек в этом плане очень лукав в этом пути. Он очень в этом плане переборчив в этом отношении. Все что, потому что Бог приходит, и он говорит, вот сначала нужно вам что? Покаяться и приблизиться к Богу. Мы говорим, Господи, ну зачем про это? Ну давай как-то отложим на потом. Я хочу дальше. Вот что у тебя следующее после покаяния? Благословение? Во-во-во, давай я вот сразу к ним. Давай туда. Это самое. Ну, покаяние, оно такое унизительное. Вот нужно что-то приходить и говорить, я грешник. Причем, если нужно и публично это сделать, если ты публично это творил, это самое. И сказать о перемене своих вот этих самых намерений и так далее. Это как-то так, ну, и стыдно, и больно, да. Да, и я не созрел, и не созрею никогда. Вот давай сразу ко второму пункту. Давай вот к благословениям, пожалуйста. Вот это самое. И весь список огласите. Да, весь список благословений огласите, пожалуйста. Что там есть у нас? Я вот из этого списка буду выбирать, что мне надо, а что мне не надо. Да? И в итоге не работает эти все дела. Почему? Потому что Слово Божье, оно действует только так, как Бог предусмотрел. И на самом деле вот это богопознание, оно происходит так, как Бог задумал. Оно происходит в том месте, где Бог задумал. А если он сказал в церкви, да? Ну зачем мне эта церковь, по сути? Столько незнакомых, извините, людей. столько незнакомых личностей новых, да, и как сказать, и все со своими какими-то проблемами, и все они похожи на меня, и так далее, и так далее. Кто с подколкой, кто с каким-то там не так посмотрел, кто-то еще не то сказал, кто-то еще что-то так, это самое, не так подошел, кто-то мое место занял, кто-то на ногу наступил, кто-то это самое, там что-то не извинился. И вот это все мне нужно терпеть? Да кому это нужно? Да пойду я тихонько, да сяду я один где-нибудь в тишине, открою Библию, почитаю про Иисуса, хорошо. Помолюсь тихонечко за свои проблемы, вообще замечательно. Тихо, мирно, никто не раздражает, никто как-то не это самое, не напрягает. Ну, как-то вот так, вот так. Иногда можно появиться по праздникам, там, или еще где-то какие-то моменты можно появиться, да, чтобы, так сказать, отметиться, что, Господи, я вроде как твою заповедь даже и исполняю. То есть собрание своего вроде как и не оставил. Но если не учиться любить вот этих вот разных, разношерстных, разномастных и таких вот несовершенных, то, извините, и богопознания тоже не видать. Просто-напросто. Потому что Бог здесь четко заповедал. Он сказал, в Его, в церкви, в теле Его все это происходит. Когда мы учимся любить ближнего, мы учимся любить Господа. Потому что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Господь, какие в этом во всем присутствует. Поэтому как бы вот эти моменты все даны нам в помощь, даны нам в благословение, не в испытание веры, там, как некоторые говорят, вот, говорит, там, меня испытывает Господь в церкви. Господь тебя в церкви благословляет. А ты его испытываешь. Его долготерпение, его благость, его доброту испытываешь тем, что противишься. Поэтому, когда мы с вами читаем о том, что богатство, богопознание, оно предложено нам на тех путях, которые Господь нам заповедал, и когда мы понимаем, что это на самом деле богатство богопознания, то есть Бог мне открылся в чем-то, Бог мне открылся в любви, и это ценность. На самом деле я слышал много раз, может быть, что Бог есть любовь, но какая-то ситуация конкретно подвигла меня к этой вот к проникновенному такому пониманию того, что Бог есть любовь. И это здорово. И это хорошо. И если ты это не забудешь, если ты это не выбросишь, если ты не скажешь, ай, вперед, найдем что-нибудь другое, если не растеряешь это, если не позволишь дьяволу украсть это, если не позволишь суете это заглушить, если не позволишь какому-то греху, ожесточению твоего сердца это все выбросить из своей жизни, то это даст свой плод, в конце концов. Если помните, все успешные Божьи люди, они как-то по-особому относились к откровениям. Написано про Марию, что она слагала эти слова в сердце своем. Я не знаю, но много что из того, что Бог мне открывал, живет во мне. Это было, ну, почти в начале христианства некоторые вещи там, ну, чуть не 20 лет назад там эти все моменты, да? Ну, меньше немножко. Но они так же свежи, как и в тот день, когда я их получил. Понимаете? Вот есть какая-то такая вот ценность сердца, ну как сказать, которая ты говоришь, о, а вот это вот от Бога. И это ценно. И это где-то внутри себя отложил куда-то там, как ценность на самом деле. Как что-то. Я многое не помню из того, что в моей жизни было. Потому что когда я пришел к Богу, у меня переоценка произошла, много из того, что, ну, как сказать, из жизненных вот этих вот моментов, и часть жизни как бы стерлась. Не вообще, что я помню, но я помню, как будто это не со мной происходило, вот все эти моменты, до уверования некоторые там. Как будто это не со мной было, то есть как будто это было с каким-то другим человеком. И даже из детства какие-то моменты, вот, ну, которые не совсем ценны для меня, они как-то тоже ушли куда-то совсем далеко. И вот что-то вспомнить и сказать, вот, допустим, что вот все помню как одно. Вот все помню, вот наши вот эти там, все четко. Не могу, потому что это как не со мной происходило, все эти моменты. Но то, что касается Божьего, то это стоит ухватить, и это стоит так глубоко положить в свое сердце и так бережно хранить от всяких посягательств, чего бы то ни было, чтобы это там на самом деле принесло плод. Потому что это то, что строит наше понимание, кто такой Бог, как Он к тебе относится, что Он делает, как он действует в твоей жизни и так далее. И что Он еще будет делать в твоей жизни. Потому что многие вещи у Бога, они не просто к тому, что я сегодня и сейчас тебе что-то показываю, а многие вещи, они глобальные вообще, на всю жизнь и так далее. И то, что вот люди Божьи так поступали, они поступали на самом деле верно тем, что складывали это все в сердце свое. Если вы помните хорошо, ясно, четко понимаете день, когда вы осознали, что вы прощены, это хорошая вещь. И его никак нельзя упустить, этот день. Потому что если украдет у вас дьявол эту вещь, то кто вас спасет? Об этом написано в послании к евреям, что говорит: невозможно. Невозможно, слышите меня? Невозможно познавших, вкусивших и отпавших опять обновлять покаянием. Здесь говорится не об упавших, а об отпавших. То есть те, которые когда-то позволили дьяволу украсть из своей жизни осознание Божьей любви, Божьего прощения. И это не шутки. На самом деле, если что-то там происходит, если мы какую-то там связь с Богом теряем, если у нас по-разному бывает, на самом деле по-разному бывает, и у меня по-разному, и у всех у нас по-разному, потому что мы живем в таком мире, где борьба происходит. Иногда на самом деле Господь кажется нам настолько близким и небо настолько открытым, что просто в восхищении и в такой эйфории находишься. Иногда на самом деле какая-то долина смертной тени, и кроме как верой ты этого Бога никак и нигде не нащупаешь. Иногда все твои молитвы как будто на прямой линии с Богом. А иногда годами ничего не происходит. Но я не об этом говорю, я не про ощущения говорю, я говорю про то, что когда-то где-то в вашей жизни было, и это было реально. Бог не капризная, извините меня, тетка, которая сегодня любит, завтра плюнет, послезавтра поцелует, сердце прижмет и к черту пошлет. Вот у него такого нету, потому что если он сказал, что я любовью вечную возлюбил тебя, если он сказал, что я простер к тебе благоволение, если он сказал, что я люблю тебя и я тебя спасаю, то он не меняет своих, по настроению своих решений. Когда сегодня хороший, молодец, люблю, завтра не очень, иди отсюда, терпеть не могу. Послезавтра вроде как будто получше стало. Ну ладно, приходи, опять люблю. А потом что-то опять не то. Ну и все, разлюбил. Он такие игры не играет. Если он умер за тебя, то это всерьез и надолго. Если он пришел тебя искать, то он не успокоится, пока не найдет. Если он взялся за тебя, за твою душу, то он ее не потеряет. Просто так. И не отдаст никому. Важно, чтобы в сердце нашем вот эти откровения Божьи, они хранились. Они были хранимы. Потому что вот это зернышко попавшее, да, оно может исчезнуть, извините меня. Спорят, можно ли потерять спасение? Нельзя потерять спасение. Спасение не та вещь, которую вот взял и положил в карман. Спасение не та вещь, которую запер в сейф и лежит у тебя в надежном месте до пришествия. Спасение – это живые взаимоотношения с Богом твоим. Когда ты во Христе, ты спасен. Когда ты без Христа, о каком спасении может идти речь? А все эти вещи, они только по одной единственной причине происходят. По причине того, что мы храним Слово Божье в сердце своем. Вспоминайте притчу о семени. Если оно там хранится, это семечко, если оно бережется, если оно ценится там, если оно на самом деле воспринимается как богатство, то тогда и условия хорошие, и работа происходит какая-то, и так далее. Если это не богатство, а если что-то такое, ну, чего много насыпано, Вот его много. Пойду в воскресенье, послушаю опять. Много хорошего добра. Много Слова Божьего. Много. И за счет много такая инфляция происходит. Обесценивание Слова Божьего. Везде звучит. Чего? Завтра пойду покаюсь. Послезавтра пойду покаюсь. Перед смертью, в конце концов, покаюсь. Да? Перед смертью никогда не поздно. Никогда не поздно. Вот это вот ложь дьявольская, что никогда не поздно. Человеку отведено совсем немного времени. Потому что не вечно духом ему быть пренебрегаемым человеками. И максимум, сколько тебе отмерено по ветхозаветнему пророчеству, всего 120 лет. И то, до которых вряд ли кто доживет. Наблюдение умного человека дней жизни 70, при большей крепости 80. Но кто-то собрался до 90, до 100. Слава Богу. Удачи вам. Но эти дни, из которых большая часть труд и болезнь, эти дни немногие, они, за эти дни нужно успеть очень много, большую работу провести на самом деле. И Господь, Он, Его на самом деле здесь много, но сил у человечка мало. И потому, растратив их, разбазарив их на все чего угодно, мы с вами очень сильно рискуем пройти мимо чего-то важного. И вот ту протянутую руку уже у нас не хватает сил ухватить. Понимаете? Почему? Потому что проповедуется слово о покаянии, а каяться как-то не хочется. И не может. Сил нету. Проповедуется слово о служении, а служить как-то и не хочется, и не может. Проповедуется слово о спасении и об обновлении, о еще чем-то таком. А этого тоже уже не делается. Почему? Потому что сил не хватает. Понимаете? И рука протянута, и истина звучит, и дверь открыта. А вползти туда у человека силы не хватает. Почему? Потому что разбазарил ее где-то на стороне. Потому что на что-то другое все ушло. Потому что где-то какие-то ресурсы твои, которые небольшие, Бог тебе отвел, ушли на сторону. И туда уже на Божье и не хватает. Вот чем опасность беспечности. Поэтому понимаем, если понимаем богопознание как богатство, то тоже на самом деле тогда по-другому к этому относимся. По-другому храним, по-другому внимание распределяем, по-другому распределяем силы. Богопознание как богатство. И еще последнее. Последнее место и последнее богатство, которое хочу вам рассказать. Послание к Ефесянам находится в первой главе и во второй немножко. Назад отлистайте свои Библии. Нашли? Ефесянам 1 глава. Вот это знаменитая молитва Павла, которую он молится о ефесских верующих. 16 стиха. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и к откровению и познанию Его». Вот о чем мы говорили с вами только что, да? «И просветил», 18 стих, «и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия его для святых». Здесь говорится об еще одном богатстве, о каком? Божьего наследия. О богатстве Божьего наследия. То есть, то, что мы сегодня здесь с вами собраны, это хорошо и здорово. И то, что мы знаем Бога, это замечательно. Но это, он говорит, еще даже на ум не приходило, и даже глаз того не видел, и даже не мечталось человеку о том, что Бог приготовил любящим его. Это то, что, о чем Христос говорил, что если мы сегодня, сейчас неверны в каком-то богатстве, неверном, да, то кто нам в свое верит, кто настоящее нам верит. Вот эти вот моменты. И во второй главе он немножко об этом поподробнее пишет, с 4 стиха посмотрим. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, мертвым по преступлениям, оживотворился Христом, благодать его спасены, и, внимание, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Здесь говорится о наследии. Он говорит, вы сегодня уже благодатью спасены, и более того, говорит, вы сегодня уже находитесь где? Воскресший со Христом, посажены на небесах во Христе Иисусе. Вещь, про которую на самом деле мало написано, но которая много, очень многообещающая. Да? Нам же нравится многообещающее приобретение. Или нет? Да? Да. Ну, если, допустим, купить сегодня квартиру по, за каких тысяч? Там, 15, 20, да? Понимая, что через, возможно, через год или два это взлетит раз в 10, я думаю, что никто под, от такого варианта не отказался, да? Ну, это так, просто сравнение для этих всех вещей. Нам нравится многообещающее приобретение в данном случае. И в этом варианте Бог нам тоже предлагает кое-что. Он говорит про то, что у нас существует с вами наследие на небесах какое-то. На что похоже, трудно сказать, мало подробностей. Говорят, что хорошо, плача не будет, болезни не будет, страданий не будет, дьявола не будет, греха не будет. Об условиях, ну, если плача не будет, наверное, и страданий не будет, наверное, условия хорошие. Хотя тоже как-то вот скудно, да? Про что-то там стены, жемчужные ворота, эти золотые эти самые тротуары, море как кристалл и так далее. То есть, ну, как-то вот скудно, да, вот для, ну, как сказать, почитайте Чучева или там кого еще там, которые про любили, про природу описывают, там гораздо богаче, про нашу несовершенную написано. Здесь что-то другое совсем, непонятно немножко, но с такой интригой небольшой, в плане того, что даже не мечталось, насколько хорошо. А? Да, там на самом деле там солнца нету, потому что Господь со своим народом всегда и так далее, и так далее. То есть как Бога лицом к лицу увидим. То есть много очень таких хороших вещей, которые пока что так вот сильно не прощупаешь и сильно не оценишь. Да? Но, тем не менее, понимаете, когда вот ты имеешь что-то, которое ты еще не знаешь, насколько это ценно, но понимаешь, что ценно, да, ты рассматриваешь это как богатство. И это все хранишь. Это все тоже хранится, и это все тоже как-то вот на самом деле радуется. Да? Потому что, я не знаю, допустим, если в вашей жизни есть какая-то, допустим, там, ну, какое-то явление, вещь или еще что-то такое, что вам яснее немножко стало, да, про которое вы еще не знаете, допустим, сколько она стоит, что она вам принесет, какие вам дивиденды, какую прибыль. Но понимаете, что что-то немалое. Да, и вы там, допустим, или там достали ее, посмотрели, там, или вы ее там съездили туда, посмотрели, там, или земля, или что-то такое, не знаю. У кого что. И вы поглядели и сказали, о, когда-нибудь это даст мне много радости. И сегодня пока еще нет, но сердце уже как-то надеждой ободрилось. Как-то все это в перспективе как-то вас немножко порадовало. А эта радость какая-то такая тихая, она может быть недолгосрочная, но она, тем не менее, существует, реально присутствует в наших жизнях. Согласны? Да. У кого что, я подчеркиваю, это у всех разное. Там, у кого-то там счет в банке, у кого-то, может быть, там огород любимый, у кого-то, может быть, там да, внуки, да, ну, как, я не знаю, что-то, люди, ну, не знаю, все что угодно, да, на которые вы посмотрели и сказали так тихонечко, о, внутри порадовались, о, еще пока что не ясно, что получится из этого, но чувствую, что ценно. Когда-нибудь это будет на самом деле большой радостью для, для меня. И так немножко внутри радостнее стало от этого, то есть, ну, теплее как-то и так далее. Почему? Потому что это тоже богатство, но богатство не сегодняшнего дня, а то, что обеспечит тебе какое-то будущее, да. И мы с вами тоже должны с вами понимать, что на этой земле мы временно здесь. И понимая, что к нам здесь никогда хорошо относиться не будут. Не любили Христа, будут не любить и нас. Гнали Христа, будут гнать и нас. То есть не признавали Христа, и нас тоже будут здесь не признавать. То есть комфортно на этой земле мы никогда не устроимся. Иногда будет лучше, иногда будет хуже. Иногда государство будет нам позволять вместе вот так, как сегодня, собираться и радоваться, и прославлять Господа. Иногда могут запретить. Иногда люди будут более-менее лояльно относиться к тому, что ты им говоришь и свидетельствуешь. Иногда будут просто плеваться и говорить, что ты там, не знаю, кто там сумасшедший там, или сектант, или еще какими-то словами будут называть. Это все меняется в этом мире, в зависимости от того, насколько Бог здесь серьезно действует, насколько люди ожесточаются. То есть это все очень временно, все проходящее, все эти моменты. Но нужно четко понимать, что у нас есть с вами будущее, что у нас есть дом на небесах, куда мы можем с вами однажды попасть и чувствовать себя там весьма комфортно. Что сегодня, уже и сейчас, во Христе Иисусе, я не знаю, может быть, кто-то из старшего поколения знает, что такое держать очередь. Из младших, наверное, не помнят, а из старших знают, что такое держать очередь. То есть прибежать и сказать: я здесь за вами, 150 или какой-то, да? Хотя нет, почему, сегодня сходите зубы полечить в поликлинику, тоже будете знать, что такое держать очередь. И когда это все, ну, как сказать, когда это все знаешь, то понимаешь, что сегодня Христос место тебе держит на небесах. Сам Христос надежный, к которому ты придешь, и он скажет: ага, заходи, вот, тут твое, и так далее. Если он тебя знает, конечно, и ты его знаешь. Сегодня наш залог, сегодня наш залог того, что мы с вами имеем место там, это Иисус Христос, который ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. Сегодня наш залог, что мы имеем там место, это Дух Святой, который свидетельствует Духу нашему, что мы дети Его. Сегодня наш залог – это наша вера, которую Господь нам дал, не ты сам решил поверить, а Господь тебе дал для того, чтобы ты понимал, что ты спасенный человек. Все эти моменты, они очень ценные также. Это тоже то богатство, богатство будущего, богатство, которое нам предложено еще, которым мы еще не владеем, но которое, тем не менее, тихонечко лежит на наших счетах небесных. И если это богатство на самом деле тоже является для нас ценностью, то мы понимаем, что это хорошо. И Павел пишет об этом в своем свидетельстве очень просто. Он говорит: желаю, говорит, даже разрешиться, то есть умереть, по большому счету, говорит, и быть с ним, со Христом, что несравненно лучше. Но так как понимаю, что еще присутствие здесь принесет плод делу моему и послужит пользе для вас, то считаю, что останусь еще и послужу. Понимаете, тут нету такой паники страшной в плане того, что как-то так вот: ой, смертушка пришла, ой, спасите, помогите, ой, люди добрые, что ж делать-то? Оно как-то спокойнее находится, к этому делу относится. Да, это неприятная вещь совершенно, потому что это и страшно, и это всегда первый раз. Как ни странно, да? Хотелось бы, чтобы какой-то опыт иметь. И не можно пощупать, что потом. И нету каких-то... Не всем так везет, как вот Филиппу, который умирал, видя открытые небеса. Но не все видят ангелов перед смертью. Не все видят... Стефан, извините, да. Не все видят. Не все видят Христа перед смертью, не все видят ангелов, которые им там поют гимны и так далее. Не все. Большинство как-то так вот по-другому уходят из этой жизни. Да, но я знаю, что если понимаем и ценим, и имеем вот это богатство, да, оно как-то поспокойнее. Уже без вот этой паники, без вот этого ужаса и так далее, и так далее. Потому что мы с вами здесь очень как это сказать, непрочно и ненадежно устроены в этом мире. Буквально на днях вот я сам имел такое, как, такое ощущение какое-то такое странное в отношении того, что вот, а если вот сейчас вот буквально вот, ну, что угодно, сердце биться перестанет там, это самое, там вообще какие-то вот такие моменты, да, вот что, как ты? Да, и на самом деле так вот как-то спокойно было по этому поводу. Я, ну, как сказать, было, такие чувства, конечно, боролись, вот именно как у Павла, на самом деле, я себя вот на этом месте поймал, что на самом деле, а как семья, а что с ними? Хотя понимаешь, что, ну, а кто, ну, как, естественно, будут переживать, но Бог как-то все равно из этого в лучшее вырулит, в лучшее, это самое, в ситуацию какую-то все это произойдет. Но я сам в себе вот какую-то, ну, понравилось мне то, что на самом деле было какой-то мир, в этом плане. Не было какой-то такой паники. Ой, пожить бы еще. Потому что понимаешь, что не ты со своими стараниями, там, со своими этими самыми там какими-то там усилиями, там, таблетками или еще чем-то таким можешь здесь себе что-то продлить. Потому что все в руке Божьей, очень все в руке Божьей. То есть потому умирают без всякой причины. И потому живут с таким диагнозом, с которым вроде как жить и нельзя. Понимаете, все это в руках Божьих находится. И от Него, по большому счету, зависит. Конечно, мы отвечаем за то, чтобы там все это дело как-то присматривать за Ним. Конечно, если мы будем сильно уж над собой издеваться, то Господь скажет, что ж ты сделаешь. Я ж тебе дал какую-никакую храмину, а ты из нее что сотворил. Но если мы на самом деле как-то так, ну, знаем о сокровище, которое нам предложено, о богатстве, которое нам дано в небесах, и не осознавая вполне, но предчувствуя то, что это ценно, тоже храним это в сердце своем, то это тоже хорошо. Это тоже хорошо, потому что дает нам мир и дает нам какое-то, на самом деле, какую-то уверенность в том, чтобы мы с вами здесь имеем будущее, имеем надежду. Вот, собственно, и все из богатств, которые предложены христианину. Другого я не нашел. Не нашел, чтобы закрома ломились. Не нашел, чтобы здоровье, как у лошади, до последнего вздоха. Не нашел еще каких-то моментов. То есть они как бы, они существуют среди перечня Божьих благословений. Но это дается по мере необходимости, по мере надобности, по мере какой-то разумности. И не дается по поводу того, если хотим употребить для собственных вожделений, для себя. Очень часто люди приходят к Богу и просят: «Господи, сделай, как было». А зачем тебе, как было? Ну, чтобы делать то, что раньше, как было. Так я ж тебе и дал такую ситуацию, чтобы ты прекратил делать ту ерунду, которую делал раньше. Нет, хочу обратно. Так не будет. Потому что, как только очухаешься, начнешь опять ерунду творить. И потому лучше, говорит, страдающий плотью перестает грешить, по крайней мере, хотя бы на короткий период. Для этого у нас с вами есть мудрый Бог, который сам решает, распределяя как, где, кому, сколько и так далее. Если доверяем, тоже благодарим и радуемся. Вот такие вещи. Просто на самом деле... Понимать, что вот это богатство, оно, я подчеркиваю, оно не наше, оно Божье. Оно еще не открылось в наших жизнях. Мы еще не вступили в это наследство. Но сегодня и сейчас оно реально присутствует в жизни каждого, кто с Богом встретился. То, что вот я сегодня причислял. И Евангелие, как возможность открытых дверей Божьих, как протянутая Божья рука, которая на самом деле позволяет человеку стать человеком. И Богопознание, которое как вот это семя, семечко в нашем сердце падает одно за другим, и которое на самом деле становится живым, если мы это храним в добром сердце. И наше наследие, которое приготовлено для нас, и о котором мы пока что только так смутно знаем и смутно догадываемся, но которое сегодня уже может нас радовать и наше сердце греть. Согласитесь, для человека это на самом деле немало. Потому что Господь, Он хочет, чтобы мы, ну, смотрели как-то пошире. Потому что если мы просто в свою тарелку смотрим, то в послании Евреям 12 стихе предупреждает, он говорит: смотрите, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть, ну, за похлебку, вы помните, продал первородство свое. Потому что Бог, Он ценит тех людей, которые, ну, как-то к Нему немножко повернуты, которые реагируют на то, что Он делает в их жизни, которые вот на самом деле, у которых есть какой-то успех, какой-то прогресс Божьего. Потому что Господу не жалко. Мы знаем, с человеком работать тяжело. Я говорю как пастор, как человек, который работает, ну, по меру своих возможностей, способностей с душами людей. Да? Иногда кажется, что это как вода в песок. То есть, что это вот уходит и куда-то исчезает. Понимаете? То есть, когда вот вложишь в какую-то вещь, ты какой-то результат видишь. Да? В машине покопался, она поехала, тебе повезла. На огороде что-то посеял. Что-ничто выросло, съел, радуешься. Там квартиру поклеил. Зашел, красота. Какая-то отдача существует. В отношении человека все как-то так по-другому. Редко, когда спасибо, редко, когда адекватная реакция, редко, когда что-то на самом деле хорошее. Но у Господа есть, как мы в самом начале читали, добро, у Господа есть долготерпение, у Господа есть кротость. То есть разумный подход ко всему этому человеческому. И Господу не жалко, Он будет сеять эти семена на самом деле всю жизнь, до последнего. Вот сколько человек живет, я думаю, живет по той причине, что в его жизни что-то сеется еще до сегодняшнего дня. Что он с этим делает, как там это растет? Бог сеет, Бог действует, Бог зовет, Бог влечет к этому вот к спасению, Бог работает над этим спасением, Бог работает над этим покаянием, работает до последнего момента, пока человек живет. Когда все, закончили шансы, закончился путь, то жизненная нитка прерывается. И я подчеркиваю, неважно, болел он там, не болел, старый он, молодой, в возрасте там, сколько у него сил, сколько у него там дед прожил, какая у него генетика, то есть это уже не так важно. Господь, Он посмотрел и сказал: вот этот предел, дыхание в моей руке, и оно забирается у человека. И Бог будет сеять, но я подчеркиваю, сегодня мы говорим не о щедрости Божьей, конечно же, но сегодня мы говорим также и о наших отношениях ко всему этому. То есть, как человек к этому относится? Видит он в этом богатство? Видит он в этом ценность? Ценит ли он этого всего? Убежден ли он в этом? Хранит ли он это все? Потому что в конечном итоге от этого зависит уже успех, слагаемое успеха. Потому что спасение – это Божья благодать, и это наш с вами отклик. Минимальный, я подчеркиваю, минимальный, но тем не менее человеческий. Пусть Бог благословит нас видеть и понимать то богатство, которым мы владеем. Божье богатство, не наше, Божье богатство, но тем не менее, в котором мы с вами являемся управителями. Аминь. Давайте помолимся, станем. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то бездну богатства, предложенную нам сегодня, Господи. И молимся и просим, Господи, помоги нам это видеть, и помоги нам принимать это все, Господи. Мы не хотим быть теми, как ты назвал их, свиньями, которые, или псами, которые, которым сокровище предложенное совершенно не кажется сокровищем, и которые просто топчут это все. Боже, мы хотим, Господи, понимать то, что предложенное нам, это на самом деле большая ценность. И данное нам, Господь, это огромная, Господь, ценность и ответственность, Боже. Потому что это поистину дает человеку все необходимое для души, для духа, для тела. Господи, все от Тебя, все в Твоей руке и все Тобою. Ты, как Небесный Отец, способен позаботиться обо всем, что мы хотим иметь, думаем иметь, или даже не понимаем, что нам это нужно, но Ты позаботишься со мной об этом, Господи. Единственное, что Ты предложил, Господь, чтобы искали Царство Твое Божие и правды Его. Чтобы Ты мог приложить все это остальное для нас. Отче, мы благодарим Тебя за Твою щедрость, мы благодарим Тебя за Твою милость, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты делаешь в наших жизнях, Господи, за Твое спасение, за Твое присутствие. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.